Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Напомню вам телефон прямого эфира 379-65-94. Сегодня мы будем говорить о смысле крещения. Если у вас появятся какие-то вопросы, связанные с этим таинством, то звоните, мы постараемся ответить. Итак, наша тема – смысл таинства крещения. И первый вопрос мой будет вот каким. На одном из семейных форумов, где люди друг другу рассказывают о тех вещах, которые они знают, а их собеседники не знают, вот кто-то рассказывает людям о том, что такое крещение. И формулировка дана вот какая. Наверняка не с потолка взятая, а откуда-то тоже, из какой-то книжки. Вот правильно она или нет. Крещение, которое называют духовным рождением человека, это обряд посвящения в христианскую веру через погружение в воду или окропление водой. Крещение очищает от грехов, защищает от болезней и недугов. Вот такая формулировка. А дальше уже даются подробности, как готовиться к крещению, как искать восприемников там и так далее.
Да. Ну, формулировка сухая. Да, инструктивное. Я не помню, то и из философов сказал, что человек – это общипанная курица. Такой момент был, что можно дать сухую формулировку человеку, этим ограничиться. Человек – это живое существо, ходящее на двух ногах, не имеющее перьев, чешуи и шерсти, которое произносит членораздельные звуки, моргает глазами, ну и делает много всяких глупостей, пока живет на земле. Вот такая сухая формулировка, да, может ли она передать суть человека, да, его тайну, глубину. Конечно же, нет, и эта формулировка, понятно, что она такая сухая выжимка из неких таких вполне светских понятий, которые и не предполагают за всеми вот этими действиями церкви и вообще забытием церкви, и вообще забытием человека некой глубины духовной, некой видения, некой тайны, мистики, переживания. И, в принципе, мир современный, цивилизационный, технически, он и живет такими сухими формулировками, которые постепенно приводят к таким понятиям, что таким техническим формулировкам. Любовь – это вот соединение двух супругов и такая сухой остаток, чтобы долго человеку не погружаться в смысл, в тайну, а просто принять на веру. Потому что это большой объем информации, и все постигнуть невозможно, и приходится человеку усушать, скажем так, выразимся таким словом, древним каким-то, да, вот те символы, ту реальность до каких-то технических терминов. Вот здесь мы видим, что крещение сведено к такому техническому действию, которое избавляет человека, посвящение в христиане и освобождает от болезней. Вот еще бы смерти написали бы, что освобождает от смерти, это было бы, может, более правильно.
Да, потому что действительно ведь многие люди и идут креститься или крестить своих детей, будучи почему-то вот так вот уверены, что это спасет ребенка от всех болезней, от всех неприятностей и так далее.
Да, да, это проблемы 2000 лет, и 2000 лет люди, приходящие к церкви, приходящие к купели, к таинству крещения, приносят с собой ту или иную информацию, те или иные смыслы, которые они подчеркнули в окружающем мире, и этим наделяют вот этот таинственный, эту тайну, которая дарована Богом людям, тайну новой жизни, наделяет своим смыслом и совершенно извращает истинный смысл и понятие, и теряет вот ту реальность, которая даруется в этом таинстве. Вот поэтому проблема актуальна и по сей день, очень насущна, что люди не знают тайны церкви, не знают ее таинств.
Пожалуй, даже я бы сказала, не хотят знать, потому что вся доступная времени информация
нет.
Есть.
Да, времени нет, чтобы постигать, погружаться в эту глубину, достаточно сухой формулировки, чтобы выполнить, поставить галочку, что это тоже пройдено, и человек часто проходит мимо совершенно новой реальности, которая могла бы изменить его жизнь в корне.
Вот вы даже вот тут сказали такую вещь, что это в сухом остатке, что это техническая такая формулировка. Мне даже кажется, что она тоже в каких-то моментах и извращенная формулировка, которая вот какое-то извращенное у человека оставляет впечатление. Хотя бы вот эта формулировка «обряд посвящения в христианскую веру». То есть люди по аналогии с другими религиями, где тоже существуют определенные там инициации,
мистерии.
И мистерии и так далее, представляют себе, что крещение или по аналогии с советскими временами, когда люди вступали в октябрята, потом в пионеры, потом в комсомол, тоже существовал некий ритуал вот этого посвящения, такое обезбоженное абсолютно, но тем не менее ритуальный все-таки. И люди по привычке вот так и представляют, что нужно совершить некие действия, я стану членом некой организации.
Да.
По этой причине вот бабушки, родственники очень часто начинают давить на молодых родителей с целью, чтобы они срочно крестили ребенка. Верующие родители, неверующие, неважно. Вот люди жалуются тоже на форумах, на меня давят родственники, чтобы я покрестила ребенка. А я не ощущаю, что это нужно, но придется, видимо, подчиниться, потому что вот приступили со всех сторон. Что иначе будет болеть, что иначе с ним что-нибудь случится. Вот срочно ты должна покрестить, чтобы он был вот как все нормальные люди.
Да, человек, живущий на земле, постоянно находится в поиске точки своего местоположения вот в системе координат бытия, как бы это ни было сложно сказано, да, но мы постоянно познаем себя, кто мы есть такие, и вот эти вступления, например, в пионеры, в комсомольство, в партию в советское время, оно прививало человеку знание, что ты есть коммунист, ты есть вот это твое бытие.
Что я часть некой общности, я не сам по себе.
Да, что я, вот постигая через эти инициации или вот эти клятвы, я начинаю формировать свою бытийность, что я вот такой человек, и это все-таки сыграло в какую-то свою роль, потому что мы сейчас с чем встречаемся, что люди, ездящие на мерседесах, строящие дома, летающие в США, в душе-то остаются пионерами, комсомольцами, такие остаются. То есть у них принятие вот этих клятв свое дело совершило, и вот это понятие их бытийности как коммуниста, не как русского, крещеного, а как коммуниста, пионера, так и осталось в глубине сердца, и мы с этим сталкиваемся, что люди уже современные, которые внешне отрицают, да, это 70 лет вот этого кровавого периода, в душе остаются привержены этому периоду, этой империи, этому режиму.
То есть мыслят этими категориями.
Мыслят, да. В христианстве все с точностью да наоборот. Там крещение, вера предшествует крещению. Феофан Затворник говорит, да. И крещение является не просто неким таким печатью или контрольной точкой твоего бытия земного, а это есть некий плод осмысления именно твоего места в жизни, места на этой земле, места вообще в человечности своей. Некая такая контрольная точка, к которой человек приходит осознанно, чтобы уже засвидетельствовать о том, что у него вот эта точка координат его бытия, скажем так, что кто я есть на земле, уже им осмыслена и постигнута. И она завершается в крещении, потому что крещение – это печать на веру человека, с которого все и начинается его новая жизнь, совершенно иная, постижение иных реальностей, которые прежде были сокрыты и были недоступны. Поэтому человек в христианстве, он не просто свидетельствует или позиционирует, что он крещеный, а он входит в совершенно новый этап жизни, скажем так.
Отец Дмитрий, а чем отличаются такие понятия «крещённый человек» и «христианин православный»? Это одно и то же или нет?
Ну, конечно, это разные вещи, потому что крещённых много, а христиан мало, скажем так. Да, христианин, который… Кто такой крещённый человек? Человек, который участвовал в обряде крещения, который прошел купель, вышел, ничего не осознав, дальше ушел жить своей жизнью.
Ключевое слово в обряде, не в таинстве, а в обряде.
Да, в обряде. И Кирилл Иерусалимский недвусмысленно говорит, что если вода тебя примет, дух тебя не примет, если сердце твое прежде не было открыто, ты не был подготовлен к этой встрече. И крещенных у нас очень много людей, 80% страны, они все крещены. Но в душе многие из них остаются комсомольцами, пионерами, а многие просто никем не остаются, если спросить, чем ты живешь, как ты себя воспринимаешь, свое человечество на земле, человек ничего точно ответить не сможет.
Не о смысле жизни, да?
Да, не о смысле жизни, не о принципах, не о понятии о смерти своей. Все это у него превращено в какой-то винегрет такой духовно, такое нахватанное знание из мира, там из разных сфер, которые вот в одном котле таком сварились, и человек не может постигнуть свою настоящность. Я сам с этим сталкивался, что мы очень тяжело приходим к осознанию своего текущего состояния как человека. Вот я столкнулся в армии с таким моментом. Я был солдат, шел, только пришел в армию уже, и одно из первых увольнений, я иду по Петербургу, и маленький мальчик маме говорит: «Мама, смотри, солдаты идут». Я поворачиваюсь посмотреть, где какие солдаты идут. Ай-яй-яй, это ж я солдат. Это ж я шел в форме, то он меня показывал. А до меня это еще не дошло. Я еще жил домашними пирожками, скажем так. И только до меня начала доходить мысль, что я солдат теперь. Я не Дима с Екатеринбурга, или Свердловска в то время еще. А я теперь солдат такой-то воинской части, это мой долг священный, все такое. И постепенно, очень долго приходило вот это сознание своей новой реальности, нового бытия своего. И чем быстрее нам его прививали там в течение первых полугода, тем лучше солдат становился. Он уже понимал, что надо служить, надо смиряться, надо умирать, если надо будет умирать. То есть ты человек казенный, ты призван, это твоя новая реальность, твоего бытия. Так вот, если нам бы нас не учили этому, не раскрывали, а просто оставили такой вот, пришел в армию, пришел, жить как хочешь, мы превратились бы в такое подобие крещенных людей, которые не могли сказать, что они здесь делают в этой части воинской, почему надо носить форму, почему надо ходить строем, они толком бы не смогли объяснить. Ну, вот так вот все делают, и я делаю.
Принято, да.
Принято, да. И вот крещенный человек подобен такому солдату, который не научен армейской службе, который в случае необходимости не сможет родину свою защищать, и да вообще, в принципе, он ничего толкового в армии не сможет сделать, потому что он только по названию солдат. А по духу, по внутреннему, он не принял эту реальность, и в нее не вошел, не впитал ее в себя. И он остается просто мирским человеком, одетым в военную форму.
Вот если мы вспомним жития святых мучеников первых веков, то там очень часто мы встречаем такой момент, что человека приводят на суд и спрашивают: «Кто ты? Назовись». И мученик или мученица говорили: «Я христианин, я христианка, а имя у тебя какое?» И они продолжали твердить то же самое, то есть они иногда имени своего не называли. И не потому, что они как-то вот пытались эпатировать как-то публику или просто вот из принципа «вот я не буду говорить», а, видимо, действительно потому, что это было их основное самоощущение. А потом уже вот это имя, данное родителями, из рода в род передаваемое и так далее. А на первом месте у них было это. И мне вот подумалось, что многие ли современные христиане могут в подобные ситуации от сердца, не просто там имитируя древность какую-то, а от сердца действительно сказать: «Кто ты? Я христианин». Наверное, не так уж много, да?
Да, это с трудом дается и требует от человека, конечно, подвига, такого неких страданий, переосмыслений, когда человек воспринимает свою принадлежность к Христу. Конечно, не сразу это дается, и вот основная задача церкви – помочь человеку достичь этого состояния, чтобы он себя начал осознавать свою новую тварность, новую реальность, что он отныне и навеки принадлежит Богу. У него есть свой Бог, которому он говорит «ты». Вот так вот спросить человека крещеного: «Есть у тебя Бог?» Он скажет: «Да я вообще не знаю, есть вообще Бог или нет». Вот мы с этим сталкиваемся на беседах, когда приходят люди, ясная масса людей уже крещенных приходят, и в принципе, нет даже элементарного понятия о божестве. В принципе, нет. Там гороскопы, все что угодно, да куча мала. А вот четкое представление, что у меня есть мой Бог, которому я возношу молитвы, с которым я сопереживаю жизнь, этого, конечно, нет. И поэтому отсюда рождаются вот те уродливые формы, когда крещенные всячески поносят свою церковь, да, засыпая ее клюквой такой, попы на Мерседесах, киоск, церковь – это киоск, то есть ты принадлежишь этой церкви и так ее поносишь. Даже у мусульман такого нет, что мусульманин всячески мечеть свою поносил, и муфтиев своих, и хазратов. Это же он себя четко ассоциирует с этой религией, со своим домом молитвенным, со своим укладом, со своей религией. А вот в христианстве мы с этим сталкиваемся на каждом шагу, что человек крещенный, он совершенно себя не ассоциирует с Домом Божьим, с церковью.
Ну, а как вот социологический опрос показывает, да, что люди, гораздо больший процент людей действительно причисляют себя православные религии, и тем не менее из них меньше половины говорят, что не верят в Бога. То есть люди и в Бога-то не верят, тем не менее
не
пишут православные.
Да, и... Ну, потому что он себя подзассанирует. Я пионер, например, я комсомолец.
Именно
я,
вот как крещённый вступил когда-то в организацию.
Да, эту, теперь да, я принадлежу, и это моя бытийность, ее разбирать не надо, в чем ее суть. Просто есть и есть. Все, вот эта сторона закрыта, моя духовная. Да, с этим сталкиваемся. Ну, это, конечно, проблема вот последнего столетия предыдущего, когда у нас не до проповеди было, не до оглашения, не учения людей в вере, надо было просто высадить времена, перестоять. Они периодически возникают в истории церкви. Времена такие кровавые испытания, когда церковь обогряется кровью мучеников, исповедников, верных христиан своих, и выявляет настоящность веры людей, искренне ли они Христовы, или они по названию только Христовы.
Вот в книжке мусульманина, пришедшего к христианской вере «Исход от ислама к православию», автор Хризостом Силахварзи, мы будем утешены. Вот он, я его сегодня еще, надеюсь, буду цитировать, но вот у него есть одна фраза такая: «Дух осложняет жизнь чадам этого мира. Нет духа, нет головной боли». Вот люди часто приходят в церковь и принимают святое крещение, наверное, для того, чтобы избавиться от проблем этого мира. Не для того, чтобы прийти ко Христу, а для того, чтобы решить какие-то свои вполне земные проблемы. И для них вот эти слова, наверное, будут неким безумием, когда дух осложняет жизнь. Мы же хотим упростить себе, наоборот, жизнь, придя в церковь.
Броню некую получить такую.
Защиту. Для чего? Вот ребенка защитить там от сглаза, от болезней, от
микробов. Ангел-хранителя выписать.
Да, что да. Ангел-хранитель всегда был, а лучше два ангела-хранителя или три, если бы можно было заказать. И для себя вот какую-то действительно броню, чтобы меня Господь защищал вот этим крещением своим. И для людей зачастую оказывается неприятным сюрпризом то, что христиане называют таким сейчас модным словом искушение. Вот когда приходит человек в церковь, и вдруг он с изумлением обнаруживает, что... И ребенок продолжает болеть, и он продолжает болеть, иногда еще сильнее, чем раньше.
Скорби
какие-то неприятности, какие-то скорби. Как так? Я же пришел в церковь, я же крестился именно для того, чтобы от этого избавиться.
Запечатлел, да, свою. Ну, в этом приходе в церковь ничего, в принципе, плохого нет. Вот в самом, так сказать...
Мотивации,
да. Человек интуитивно, внутренне чувствует, что жизнь очень хрупкая вещь. Ее надо защитить, ее надо сохранить и постараться избежать различных неприятностей жизни. Просто какими средствами это достичь, человек не всегда знает. Не всегда знает, поэтому он прибегает часто и к церкви, пропитан весь суеверным таким внутренним духом, который совершенно чужд христианству, и пытается посредством этого удовлетворить свои вот эти конкретные цели, в которых, в принципе, ничего плохого нет. Еще раз повторюсь. Здесь задача церкви – человеку раскрыть иную реальность, иные состояния и вообще смысл иной. Его прихода в церковь и таинство крещения, и переосмысление всей жизни в целом, помочь человеку – это, конечно, уже задача церкви, и ни в коем случае не давать ему крещение сразу же, тут же. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что люди… узнав, что в храмах надо проходить 12 бесед, едут в другие области, ищут храмы, где крестят.
Так тем у нас области ищут.
Тем самым сами себя наказывают и подвергаются еще большим скорбям после этого. Часто бывает, что, убежав от какой-то правды, истины, они впадают еще в большие искушения, в страдания какие-то. И потом только больше ослабляется еще вместо того, чтобы получить пользу и спасение, да, своей души или радость сопереживания жизни с Богом, они получают, дальше уходят в некий такой дремучий лес, потом уже бегут дальше уже и к экстрасенсам, к колдунам, ко всему, если здесь не получается. И только усугубляет свою жизненную ситуацию, потом совершенно теряя ориентиры и смысл жизни, запутывается. Конечно же, человек, приходящий в церковь и обладая вот таким вот запасом знаний и таким стремлением, чтобы нечто получить для того, чтобы обезопасить свою жизнь, нуждается в таком крайне внимательном отношении к нему, любовном отношении, да, возможность. Это тот момент, когда человек может круто изменить свою жизнь. когда он может, познав некую истину бытия, совершенно по-иному выстраивая. Ведь все проблемы людей, они заключены в нашей жизни в самой. То есть все скорби, которые нас в том числе приводят в церковь для того, чтобы креститься, они нами сами были созданы в течение жизни земной. И в церкви-то мы бы нашли бы ответы на все вот эти вопросы, на все вот эти завихрения, скажем так, в нашей жизни, если бы мы честно относились вот к самим себе, к Богу, к таинству крещения. Если бы мы честно к этому относились, то многие люди бы избежали многих бед и страданий, и скорбей.
Отец Дмитрий, а чем отличаются скорби человека неверующего, некрещенного, от скорбей человека, который уже крещен, обрел веру? От христианских скорбей, так скажем. Они же отличаются чем-то?
Отличаются, да, отличаются. Часто скорби человека некрещенного, неверующего, скажем так, они приводят его к Богу. Вообще, один из таких мотивов, религиозным переломом в жизни часто бывает, конечно, страшное страдание, пережитое человеком. И в церкви таких людей очень много. Очень много, основная масса. Что-то пережили, перестрадали, осознав свое заблуждение или свой путь, который вел никуда, вернулись к Богу, осознав новое совершенно отношение с Ним, постигли. А вот христианские уже скорби, они отличаются тем, что они осмыслены, и они оправданы отношения между Богом и человеком. И человек, если не готов их воспринимать, если он не выражал согласие в сердце своем Богу, то, как правило, они редко когда сыпятся на человека, как из рога изобилия. В христианстве есть скорби, которые посылаются, скажем так, от Бога, осмысленно для укрепления, для очищения души. А есть еще скорби, которые человек может разглядеть в своей жизни, ему дается в таинстве крещения и потом вообще в учении церковном некое очищенное око, очищенный взгляд, который позволяет ему увидеть причину тех скорбей в своей собственной жизни. Он видит те ошибки, те отступления, те, сказать, начало того зла, которое он сам сеет в своей жизни, которое потом приходится ему расхлебывать. И поэтому, избежав в дальнейшем вот этих нарушений заповедей, нарушений закона божественного, он избавляется от последствий этого зла в своей жизни. А вот осмысленные скорби, которые может посылать Господь для испытания веры, для его, для просвещения, для прославления, это уже скорби такие через диалог, который человек постигает. Когда он согласен, как Давид говорит Богу: готово сердце мое, Господи, готово, когда он готов уже быть верным Богу даже в таких вот каких-то страданиях, они всегда имеют глубочайший смысл.
В Евангелии от Марка мы читаем: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Часто мы эти слова воспринимаем таким образом, что кто не будет креститься, тот будет осужден. Вот насколько правильно вот такое вот понимание этой фразы? Или тут есть еще какой-то смысл?
Ну, смысл такой глубокий, что диссертацию можно целую написать. Все Евангелие, оно очень глубоко, неизреченно. И если брать какого-нибудь святого отца и рассматривать в контексте его творения эту фразу, то действительно там столько смысла заложено и в веру, и в крещение, что можно действительно целый час об этом говорить. Но если вкратце об этом сказать, что если мы опираемся на Священное Писание, мы знаем с вами, что Христос в беседе с Никодимом говорит, что не может человек войти в Царствие Небесное, не будучи рожденным от воды и духа. То есть вода – это часть материальная, которая тоже несет свою сакральную таинственную функцию в таинстве крещения, да? Но прежде всего дух, который и рождает человека в жизнь вечную. И человек, который верит, да, и крестится, спасен будет, а кто не верит, тот осужден будет. Неверующий, он и не приходит к крещению. Если даже он принимает крещение, то вопрос его веры, вопрос его спасения находится в очень таком плачевном состоянии, потому что если нет человека веры, он не спасает дальше свою душу.
То есть, если расшифровать, вот просто дополнить вот этот перевод, как вот для нашего понимания проще будет, можно так это сделать: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто крестится, но не будет веровать, осужден будет. Можно это так понимать?
Можно так сказать.
Вот человек, да, который без веры приходит к крещению из каких-то вот чисто таких
непонятных побуждений,
соображений.
Ну, конечно,
да?
Господь сердцеведец видит сердце каждого человека. каждого человека. И бывает, что человек, даже приняв крещение, был лишен возможности это крещение раскрыть в каком-то таком... Не мог раскрыть... Не мог принести плод христианской жизни. Не было возможности. Крестившись перед смертью, крестившись в страшных условиях, еще где-то, где не было возможности ему жить нормальной такой христианской жизнью, плодотворной.
Но это не значит, что человек принял крещение без веры. Человек же может с верой креститься, но при этом не успеть принести никаких плодов, но это будет крещение именно с верой. То есть тут же важен воля, направление воли человека.
Да, и важно, вот, что в начале мы беседы с вами говорили, что само по себе крещение, как принятие в октябрят и в пионеры, уже не делает человека крещенным. Это вот октябрёнка, оно делает октябрёнком, дает ему такие знания. А вот в мире духовном от человека требуется, конечно, подвиг веры. Подвиг веры для того, чтобы можно было дальнейшее это крещение, как некий плод жизни, раскрывать в подвиге спасительной жизни своей. Ну, такой некий спасительный подвиг, который позволял бы человеку идти путем спасения.
С этой точки зрения, наверное, важно здесь сказать о том, что именно потому, что человек должен раскрыть вот это зерно, вырастить его в своей душе. Именно поэтому важно, чтобы ребенка крестили только в тех семьях, где есть возможность его воспитывать в вере, то есть или где верующие родители, или где есть верующие восприемники, которые берут на себя какую-то обязанность готовить ребенка к его христианской жизни. Потому что я вот вспоминаю, мы часто восхищались вот бабушками советского времени, которые тайком от родителей крестили ребенка. С одной стороны, вроде бы как хорошо с точки зрения житейской, формальной, а с другой стороны, как часто, наверное, бывали ситуации, когда и бабушка при родителях-атеистах не имела возможности воспитывать ребенка по-христиански. И ребенок, там, не знаю, уже в 40-50 лет потом постфактум узнавал, что когда-то его бабушка крестила. И все. То есть было ли это на пользу каким-то образом, ну, один Бог весть. Но во всяком случае, человек не имел никакой возможности вот это зерно раскрыть. В детском возрасте каким-то образом в себе взрастить. Не было условий.
Да, поэтому важен исторический момент, в котором мы сейчас находимся. Он всегда имеет такую, пусть, если не решающую роль, но очень много способствует тому или иному воспринятию проповеди евангельской и христианской жизни в целом. Если в советское время там, крестившись хотя бы, человек уже имел надежду на спасение, то, я думаю, в современном мире, когда Евангелие продаются в магазинах, и церкви открыты, и человек может приступать к таинствам для того, чтобы спасать свою душу, и пройдя всю жизнь, не заходя в храм, он, я думаю, немного имеет шансов для того, чтобы спастись, потому что те средства, которые открыты ему были для спасения души, им были не восприняты, и вот таким пренебрежением церкви он явил, в принципе, пренебрежение к Богу, что он Бога-то и не слышал, и не знал, и слова его презирает, они для него не важны, слова Бога. Поэтому, по большому счету, то и веры-то в нем особо-то и нет. Если в советское время, здесь еще имеем мы снисхождение, да, что нет возможности, один храм на весь город, гонение идет со всех сторон на церковь, то в современных условиях мы не будем, мне кажется, извинены. Спросят, а почему ты не зашел? Почему ты даже телеканал «Союз», радио в воскресенье не слушал? Почему? Ты же мог услышать что-то и сделать для своей души, спасти ее в какой-то степени. И тогда Бог был изгнан с территории нашей Родины. У Антония Суржского есть хорошее такое переживание, когда он заходит в эмигрантский храм и видит, что эмигранты молятся, и это состояние очень угнетённое. И он увидел Бога с ними, изгнанника, который тоже ушел с этой земли. Потому что основная масса людей сказала, ты нам не нужен, мы без тебя справимся, и с фашистами, и со всеми. Оказалось, тяжеловато справляться-то без него. Вот. А теперь совершенно такое особое благоволение Божие в нашей стране. Храм открытый, беседы проводятся, литургия служится, исповедь принимается, Евангелие читается. Святых отцов любого бери, читай, созидай свою душу, спасай ее. И причина в том, что человек просто часто выражает свое презрение к Богу. Даже, например, неверующий, когда приводит своего ребенка крестить, потому что так надо, мы говорим, зачем вы крестите ребенка? Например, жена говорит, надо крестить, чтобы он, там, вот ангел-хранитель, ну, стандартный набор да, вот этих аргументов. А муж говорит, а я против, пусть вырастет, сам решит. С одной стороны, может быть, муж более прав, что вырастет, сам выберет, но с другой стороны, тогда надо ребенка не учить русскому языку, русской истории, да, хотя сейчас многие не учат русской истории, и так спросить ребенка, князь Владимир, там, ну, князь Владимир помнит, Ярослав Мудрый, кто такой, могут не вспомнить, да, ну, русскую, даже в Великой Отечественной войне не рассказывать ему, что у нас такая была трагедия, война была, да, всему это не учить, вдруг он захочет быть французом. Говорить по-французски, жить историей Франции, культурой Франции.
Вырастет и выберет, да?
А ты его научил русскому всему. С детства, прямо с молоком матери говорил, да, мы били немцев, всегда били, побеждали. Вообще у нас страна непобедимая, очень хорошая. Вот то-то. Мы всем рассказываем. Богатыри там все знают. О богатырях дети, это сказки русские, Колобок, Пушкин. Все это дается ребенку, потому что считается, что все самое лучшее должно быть передано ребенку. Здесь, конечно, вопрос у родителей, что вам надо это ли? Вы-то правильно воспринимаете крещение, вы-то живете вот этой тайной новой жизни с Богом, вообще верой в Бога-то живете. И оказывается, что проблема-то в родителях. Их никто не учил, они ничего не знают и относятся к церкви на основании той информации, которую подчерпывают из интернета, из телевизора, из газет, совершенно такой искаженный.
Отец Дмитрий, ну я думаю, мы должны обязательно сказать вот неправильную формулировку. Я уже озвучила, нехорошее слово озвучила, я уже прочитала в начале нашей беседы, что это обряд, посвящение через погружение и так далее, что оно очищает от грехов и защищает от болезней и недугов. Так давайте скажем, как же на самом деле, что самое важное, в чем суть этого таинства, которое нам необходимо знать, прежде чем, допустим, креститься или посылать крестить ребенка.
Ну, здесь, да, здесь какой-то одной такой формулировкой, мне кажется, она не будет полной, даже если догматическую взять, что там рождение человека в жизнь вечную. Здесь очень много таких понятий, которые требуют раскрытия. Раскрытие человека как существа живущего, ну, как образ и подобие Божие, например, да, как человека, существа, которое оказалось на земле и вынуждено вкушать смерть по причине своего вот своей воли. И мы, как наследники этого первого человека, вынуждены тоже вратами смерти проходить, и смерть путем своего жала греха властвует и царствует над теми нами. И вот когда мы осознаем подвиг Сына Божьего, который становится как мы человеком, приходит и побеждает смерть и ад, и дает нам в таинстве крещения, открывает нам дверь в тот мир, который нами был потерян, Царство Небесное, да, пребывание Богом, жизнь вечную, то мы с вами можем сказать, что крещение – это есть рождение, это умирание со Христом и воскрешение с Ним.
А вот часто, чаще всего ведь люди это символически понимают, символически в современном значении слова, что это вот как
часть
театр,
обряда.
Как театр такой.
Да,
как бы,
воспринимают. Да?
Как это, бы умираем, как бы воскресаем.
Да, это свойственно даже и людям церковным, скажем так, что обряд воспринимается как бы. Вот он нагружается символом, причем символом, не являющим иную реальность духовного мира.
То есть мы символ понимаем не философски, а так, как сейчас это люди понимают, как говорят там, ну, я это чисто символически сделал, то
да,
есть как бы сделал,
да,
на самом деле
все по-другому, да. А вот символ в древности, он был не как бы, да, а он был соединением с иным миром.
То есть это проявление иной реальности в нашем мире.
В нашем мире, да. Поэтому и умирание в таинстве крещения, оно реально происходит. И возрождение в водах крещения реально происходит с человеком. И из купели он выходит новой тварью совершенно, обновленным, рожденным заново, рожденным уже для Царства Небесного. Первый раз сердце человеческое пронизается Духом Святым. И вот эта встреча, когда люди не готовятся, они ее не переживают, не живут ей, сердце их не взрывается салютом радости духовной, какого-то переживания новизны своей. Редко-редко ты можешь сказать, ну, чувствую какую-то облегченность, какую-то чистоту. А вот человек, который осознавал и готовил, дверь своего сердца открывал, то он совершенно по-иному все это воспринимал.
Вот я приведу маленькую цитату, опять же, вот из Хризостома Силахварзи «Мы будем утешены» книга «Исход от ислама к православию». Он рассказывает о своих ощущениях после крещения. Наконец-то я крещен, теперь я полноправный член церкви. Я обновился. Мое сердце изменилось в святом крещении и миропомазании. Я чувствовал, как оно преобразилось. Сейчас, несколько лет спустя, я по-прежнему дивлюсь этой перемене. Никто этого не знает, кроме тех, кто сам испытал. И вот стихи, не знаю, насколько тут адекватный перевод этого стихотворения, но вот такой белый стих. «Я вспомнил свои страдания, и вот я смотрю в свое сердце, там не осталось боли. Я вспомнил обиды, что причинили мне недруги, и вот я смотрю в свое сердце, там не осталось обиды. Я припомнил людей, которым питал ненависть, и вот я смотрю в свое сердце, ненависти в нем не осталось. Я вспомнил красивых женщин, и вот я смотрю в свое сердце, в нем не осталось похоти. Сердце мое запечатано даром Духа Святого, и вот я смотрю в свое сердце, в нем не осталось злого». Вот, наверное, такие ощущения, ну, наверное, должен испытывать каждый человек, но вот если он их не испытал, насколько это вот тревожное состояние? Или у всех совершенно все может быть по-разному?
Ну, этим и живет церковь 2000 лет, вот этой новизной и вот правдой иного мира, горнего мира, который является нам в таинстве церкви. 2000 лет эти церковь и стоит, и каждое столетие, каждое десятилетие, каждый год люди переживают это столкновение, и их нельзя убедить в том, что это как бы, потому что он действительно сердцем переживал эту встречу с Богом, живым и настоящим. Когда человек не пережил, вот, конечно, вот этот человек прошел великие страдания, я тоже читал, как он шел к Богу, это было мучительно и долго, и сердце его действительно было изрезано все этим миром. Поэтому он человек религиозно чуткий, ищущий и очень ярко воспринимает мир духовный. Не все люди, безусловно, могут так воспринимать, но когда человек готовится к таинству крещения, когда он ходит на огласительные беседы, размышляет, когда он честно относится к самому себе, вероятность встречи с Богом живым возрастает колоссально. И когда он уже говорит, я уже не просто верю, что вы говорите, что в этих храмах он бывает, сам Бог. Я уже, говорит, знаю, что он там бывает. Я не каждый раз с ним встречаюсь, но бывает, что я его переживаю. И вот, вот это откровение близости Бога, его приход в тебе на улицу Репина, или там, на улицу Викула, куда угодно, что он сам вот тот, есть здесь, в этом храме, о котором все спорят, которого все ищут, и он реально вот здесь вот тебя касается, и ты ему не безразличен, бесконечно дорог, конечно, человеку дает совершенно иной опыт и новую реальность в жизни.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня мы говорили о смысле таинства крещения, и этот разговор мы с отцом Дмитрием продолжим в следующий раз, о подготовке, в частности, к таинству правильной, о каких-то частных вопросах подготовки к таинству крещения. Спасибо вам, отец Дмитрий. Напомню, что у нас в гостях был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Он возглавляет катехизаторский отдел Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
До свидания.